Всем привет! Это подкаст «Кава чай». Меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Здесь мы каждый день обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, и как нам с этим жить дальше. Лёш, привет!
Привет, Ань. Я вот часто вспоминаю наш выпуск, когда мы с тобой говорили с Пашей Казариным, который был журналистом, потом ушел в территориальную оборону города Киева. И я тогда его спросил, может ли российский журналист сейчас поехать в Украину, чтобы там, значит, как-то освещать войну с украинской стороны. И Паша тогда довольно категорично нам, если ты помнишь, ответил, что ему кажется по там ряду причин, на нескольких этапах, короче говоря, что российского журналиста не аккредитуют, и с ним никто не будет работать. Сам Паша сказал, что он готов работать только с теми журналистами, которых он там точно знает лично, сопровождать их в качестве там фиксера, да. И, конечно, тогда, когда мы разговаривали про это, было сложно представить, да и, честно говоря, мы про это вот не думали здесь в холоде, что наш главный редактор Таисия Бекбулатова через несколько недель отправится-таки в Украину, получит аккредитацию от Сбройных сил Украины и отработает там почти месяц. И, конечно, интересно нам было позвать ее в Кавачай и узнать о ее впечатлениях, потому что Тая, слава богу, вернулась. Вот все у нас в редакции очень рады. И теперь может поговорить с нами о том, что она видела в Украине за это время. Тай, привет.
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 Ну, давай начнем с вопроса, который, естественно, все тебе задают сейчас. Как журналист с российским паспортом может попасть в Украину во время войны?
Ну, я не буду, наверное, говорить за всех, но у меня лично путь был такой, что когда я увидела фотографии с Бучи, я поняла, что холоду точно нужен человек на земле, условно говоря, в Украине. Вот. И я не готова была посылать туда никого, поэтому я сама подала заявку на аккредитацию в ЗСУ. И мне, естественно, все сказали, что мне ее не дадут, ну, как бы попытка не пытка. Я ее отправила, через несколько дней мне пришел ответ, собственно говоря, уже с аккредитацией. И через там день после этого, по-моему, я уже была в Варшаве и поехала с моим другом на машине. Он вызвался меня довезти до Львова и Киева. Пересечение границы было не очень простым, прямо скажем. Мне сначала, ну, был допрос стандартный СБУшников, вот, потом мне отказали, сказали, типа, повертайтесь, вот, и в этот момент мы с другом решили все-таки не разворачиваться, потому что уже много сил было приложено, и попробовать уговорить, как бы нас пропустить, вот, и в итоге мы провели там на границе 5 часов, скоро начинался уже комендантский час во Львове, куда мы должны были приехать. И в итоге там буквально за там час с чем-то, по-моему, до начала комендантского часа, ну, там оставалось буквально время, чтобы доехать до Львова на какой-то скорости, нам все-таки, ну, мне лично сказали, что можно ехать, поставили штамп, перед этим был второй допрос, и, короче, видимо, они решили, что можно меня пропустить. Вот, вот так, собственно говоря, я попала в Украину. Да, это не было просто, но мне дали аккредитацию, во-первых, как бы, и я основывалась на этом, что если мне дали аккредитацию, вероятно, как бы мне должны дать возможность работать. Вот, собственно говоря, и, наверное, весь рассказ.
Скажи, пожалуйста, а как до самого Киева ты доезжала? Были ли у тебя какие-то проблемы на блокпостах? Потому что вот меня, например, предупреждали, что именно на вот этих этапах могут быть самые большие сложности.
Да, на блокпостах, ну, теоретически могут возникнуть сложности. Возможно, мне просто помогло то, что я была не одна, а с другом, который каждый раз, протягивая мой красный паспорт на блокпосте, как бы говорил, не смотрите на цвет, она, типа, нормальный человек. Ну, понятное дело, что есть негативная реакция на именно паспорт. Один из СБУшников на границе сказал мне, что-то в духе, в руках бы я вот это вот не держал. Ну, как бы, учитывая ситуацию, я вполне готова это понять и принять. Но каких-то более серьезных проблем у меня не было, честно говоря, на блокпостах. Ну, смотрели, проверяли аккредитацию, пропускали дальше. А потом уже, когда я работала в Киеве и в области, это было, ну, наверное, еще проще, потому что это все-таки там не переезд, то я не знаю, из одного конца страны в другой, а в... ну, все это занимало меньше времени, скажем так. Вот, проверили, как бы пустили дальше. Поэтому не могу на это пожаловаться. Мне кажется, все работало довольно в нормальном режиме, конкретно в случае со мной.
Скажи, пожалуйста, каким тебе представился Киев? Потому что я у всех, кто был в Киеве, всем задаю этот вопрос. Я не была в Киеве с 20 февраля, и мне очень интересно хотя бы по впечатлениям других людей понять, как меняется город, в котором я живу последние 2 года.
Ну смотри, у меня как бы первые впечатления настигли там на подъезде к Киеву, потому что, ну, перед тем, как ты въезжаешь, мы ехали по Житомирской трассе, нужно увидеть, что там происходило до того, как это место освободили. Там были бои, и, конечно, когда ты первый раз попадаешь в такую обстановку, это, ну, довольно неприятно впечатляет, потому что везде какие-то дыры от снарядов на дорогах. Но видно, что там танки ехали перпендикулярно дороге, соответственно, все эти ограждения, как бы, они вот ровно в ширину танка изломаны. И очень много было в тот момент еще сожженной техники военной по бокам дороги. Было очень много, ну, очень плохо выглядящих зданий, скажем так, да, то есть сожженные заправки, какие-то офисные помещения, в которые попали явно снаряды, которые очень плохо выглядели, понятное дело, там выбитые стекла, искореженные здания. Ну и, в принципе, это было как бы довольно такое сразу послевоенное впечатление, довольно депрессивное, особенно потому, что нам, по крайней мере, казалось, что все-таки все это происходило чуть-чуть подальше от Киева, а по факту, когда ты едешь, ты понимаешь, что они, ну, практически зашли в Киев, да, то есть следы боев там вплоть до города. Когда мы ехали, там еще был загорожен участок трассы, потому что его очищали от мин, растяжек и прочего. Поэтому, может быть, частично из-за этого была очень длинная пробка, и сейчас мы тоже недавно ехали и видели на въезд в город, ну, огромную пробку по Житомирской трассе. Но потом, когда мы уже ехали по тому же маршруту в один из поселков обратно, то я уже видела, что все выглядит не так плохо. Люди уже постепенно там видны, да, они где-то чинят что-то, где-то что-то очищают, да, то есть такое появился вайб немножко субботника, да, когда люди пытаются там восстановить все, что было испорчено. И сейчас все это выглядит, ну, немножко получше. Больше всего я помню, когда мы в первый раз еще ехали, меня впечатлил момент такой, когда жизнь побеждает смерть. Мы ехали мимо сожженных танков, как бы такая прям наваленная ржавая куча. И мы еще обсуждали, что как бы опасно выходить на обочину, типа могут быть где-то еще мины, все дела. И тут мы едем и видим, что около вот этой кучи сожженной техники просто стоит семья как бы с детьми в яркой одежде такой, в каких-то худи красных, желтых, маленькие такие ребята, и они просто, видимо, вышли, чтобы пофоткаться. Короче, все эти места, кладбища сожженной техники, они сейчас превратились в места для фотосессий. И тут, конечно, можно рассуждать про то, правильно это или нет, но это как бы явно возвращение частичное какой-то к мирной атмосфере. Потом у меня было такое же ощущение, когда на Майдане я увидела, как девушки устроили фотосессию на ежах.
Угу.
Мне кажется, что такие вещи, они как бы служат знаками того, что жизнь возвращается. Сам Киев, как бы, когда я вернулась, он еще был в таком немножко переходном состоянии, скажем так, да, то есть очень много было на дорогах вот этих заграждений, бетонных плит, ежей, блокпостов и так далее. А сейчас, когда я уже уезжала, их стало, ну, значительно меньше, в том числе, я думаю, потому что стало возвращаться много людей, и на дорогах начали появляться пробки, просто потому что, ну, участки дороги некоторые очень сузили. Людей стало, ну, гораздо больше за время моего пребывания в городе. И в целом начали там работать магазины, какие-то кафе, даже маникюрные салоны частично там начали работать. Вот, поэтому сейчас такое переходное состояние, но скорее город выглядит мирно, вот так я бы сказала, да, то есть люди гуляют, люди сидят на верандах, там кафе переполнены и так далее.
Звучит очень приятно, потому что, мне кажется, я уже, наверное, рассказывала это, что мой муж был в Киеве и обнаружил, что у нас в соседнем доме снесло один этаж, видимо, ракетой. И я очень расстроилась, если честно, когда это узнала. Потому что оказывается, что конкретно в нашем районе были бои.
Да, я видела, собственно говоря, один из соседних домов как раз рядом с тобой. Там я не видела тот, который, где снесен этаж, но в одном из них полностью отсутствовали стекла, например.
Uh-huh.
Вот. И, ну, конечно, это совмещение, да, то, что я рассказываю про мирную жизнь. Я думаю, что это все-таки люди, которые, ну, возвращаются, создавая некую степень риска, потому что понятное дело, что это все сводится к теории вероятностей, но прилеты случаются до сих пор, и прилетит ли там ракета в твой конкретно дом, это просто вопрос шансов. Вот, поэтому, ну, те, кто, в принципе, к этому готов, те, кому было тяжело особенно сидеть в других местах, потому что я знаю, что некоторые люди, с которыми я говорила, они вернулись просто потому, что в отъезде у них там началась депрессия, им было, в принципе, очень сложно пережить вот этот отъезд. И сейчас они говорили мне фактически одинаковыми словами, что как бы лучше уж под бомбежкой, но в родном городе. Вот, то есть это явно как бы не подходящая всем позиция, но я ее могу понять, у некоторых людей она существует.
Ты написала два репортажа довольно таких страшных и пронзительных из киевских пригородов. Мы обязательно поставим в описании подкаста ссылки на эти тексты. Можешь ли ты рассказать, что тебя больше всего впечатлило, когда ты общалась с людьми в Буче, в Бородянке, в Макарове? И как к тебе люди относились, опять же, все-таки возвращаясь к теме про российский паспорт, были ли какие-то с этим проблемы, потому что понятно, что это были люди, пережившие как раз российскую оккупацию, и тут, конечно, ну, эмоциональный фон какой-то уж очень тяжелый.
Слушай, я так скажу, что в плане работы мне было не очень сложно, потому что люди в основном, но, видимо, из-за того, что они пережили, они к мирным людям, журналистам в том числе, они открыты в том плане, что им, очевидно, хочется как-то выговориться, и они не пристают к тебе там с ножом к горлу, как бы не расспрашивают про твою там позицию, еще что-то. И им не до этого, да, особенно тем, кто там пережил какие-то потери. С этими людьми как бы просто был вопрос сложностей только в том, что, ну, это психологически напряженное действие, пытаться балансировать и говорить с человеком так, чтобы не задеть его в этой суперсложной для него ситуации, не травмировать дополнительно. А в плане именно общения у меня не было в целом проблем. Были какие-то моменты, когда люди начинали расспрашивать, да, что за медиа, про меня там, откуда я и так далее. В таком случае, ну, я очень спокойно к этому отношусь. Мне кажется, это нормальная ситуация, даже не в военной обстановке, а просто в любом случае, когда человек там начинает расспрашивать про твои медиа, это абсолютно нормально. И в таком случае я просто, ну, рассказывала про себя, про наше издание, и негативной реакции я, честно говоря, ни разу не видела. Когда люди что-то понимают про тебя, они уже абсолютно спокойно относятся. Ну и даже я встречала какие-то положительные реакции, да, вот на то, что существуют такие издания. Возвращаясь к первому вопросу про то, что меня впечатлило, например. Ну, я не буду тут рассказывать про какие-то супержесткие подробности. Понятное дело, что это не может там не впечатлить любого человека, у которого есть какие-то остатки эмпатии, но меня, как журналиста, который в целом много работал со всякими тяжелыми темами, у меня не было каких-то там больших проблем из-за этого, да, то есть все-таки я стараюсь хоть как-то дистанцироваться, чтобы, ну, не сломаться и иметь возможность продолжать работать. Поэтому те штуки, которые меня впечатлили, они лежат не в плоскости там каких-то зверств, которые я увидела, а в плоскости, скорее, человеческих реакций. Меня очень впечатлило отношение людей к своему дому, к своей родине, потому что в Бородянке, например, один из первых героев, с которым я говорила, мы приехали туда, это было раннее утро, я увидела мужчину, который стоял около дома. Это один из тех домов, где не осталось середины, потому что туда попала ракета, и вот теперь как бы дом, в принципе, его нельзя уже восстановить, там внутри все черное, и снаружи, в принципе, тоже. И он стоял там, занимался тем, что собирал обломки от снарядов, от бетона, который осыпался из-за удара, с клумбы, где росли нарциссы. То есть он мне показал, вот, типа, растут нарциссы, надо убрать клумбу. Вот он как бы занят этой довольно тяжелой и, очевидно, неблагодарной работой. около дома, который уже нельзя восстановить. И вот такие штуки я встречала довольно часто. То есть люди просто не сидят там в каких-то грустных размышлениях о своем будущем около разрушенного дома. Они просто берут и сразу начинают его приводить в порядок. Независимо там, да, от того, насколько его, в принципе, можно восстановить. Вот такие же там случаи я видела и в других местах, в Макарове, там еще в каких-то поселках, когда люди просто приезжают и начинают как бы усиленно очищать все следы там. Один мужик, которого я встретила, он занимался тем, что он соскребал со своего двора следы вот черной вот пригоревшей копоти, потому что там была машина его, которую переехал танк, и ее еще потом сожгли. И там просто двор выглядел, ну, так, что его как бы невозможно очистить. Но он как бы был упорно этим занят, и уже были видны какие-то результаты его труда. Поэтому, ну, вот эта вот реакция людей на то, что они не хотят какой-то более там прекрасной жизни за рубежом, где им там предлагают беженство, еще что-то, а в первую же там, при первой возможности возвращаются там домой и начинают все восстанавливать, это прям меня впечатлило.
Да, это, конечно, такая интересная тоже история, что многие, наверное, как-то или поняли, или знали это до войны из украинцев, которые уехали в Европу, да, что вообще-то как бы в Украине жить-то очень хорошо.
Да, это
и
правда.
И по многим вопросам, на самом деле, очень удобно, и все, конечно, хотят вернуться. Для меня тоже все вот эти моменты про возвращение домой и уборку, они какие-то очень эмоционально заряженные, потому что я недавно разговаривала с своей знакомой о том, что мы будем делать, когда вернемся в Киев, и, ну, если мою квартиру, конечно, не снесет ракета завтра, я подумала, что первое, что я хочу сделать, муж сказал, что там очень много пыли, и я прям сижу и визуализирую себе, что я вызову какой-нибудь клининг, знаете, вот эти вот люди, которые чистят мебель. И почему-то вот мысль о том, что мы приедем и все почистим, и нас почистят наш матрас, диван и так далее, она как будто бы очень меня подпитывает, и я очень жду этот момент. Uh-huh. И, наверное, это какая-то, да, действительно очень сильная метафора про то, что мысль про то, что нужно ни в коем случае не дать им возможность оставить после себя выжженную землю, да, то есть что ее нужно обязательно восстановить.
Uh-huh.
Вот так это для меня звучит.
Да, эта мысль очень заметна.
Аня, извини за ироническую ремарку. Я так понимаю, что ты вызовешь клининг, а не будешь убираться сама в рамках программы по поддержке малого бизнеса, да, который, собственно говоря...
Во-первых, да, мы считаем... Я, например... Не, ну, как бы шутки шутками, но мы, например, считаем, вот, что, учитывая то, что как бы нам удалось сохранить какое-то нормальное финансовое положение в семье, да, мы считаем, что мы должны тратить деньги сейчас, и мы, как бы, в общем, этим усиленно занимаемся семьей. То есть все, что можно аутсорсить, мы аутсорсим, потому что, ну, как бы это нормально, это мы же помогаем Украине. Короче, Арестович сказал поднимать экономику еще месяц назад. Мы все как бы его поддерживаем. И к тому же, я думаю, что у нас там в квартире такое сейчас, ну, там такое количество пыли, что мы просто сами не сможем это убрать. Конечно, это нужно только эти люди, которые приходят с кархером и все собирают всю эту пыль. Вот. Я понимаю, что это какая-то, наверное, мега странно, может быть, немножко как-то кринжово звучит, но вот почему-то в моей голове возник такой образ, и я вот как-то на него опираюсь, и мне прям очень приятно про это думать.
Нет, на самом деле про малый бизнес это правда. Я заметила, что люди сейчас как бы не относятся к бизнесу в Украине как, ну, обычно просто к какому-то сервису, да, а люди начали видеть друг в друге людей, да, и человек, который там приносит себе воду, это уже там не просто сервис, а человек, которого надо поддержать, например, потому что у него классный бизнес, он там хорошо работает, вот, и можно ему там заплатить чуть больше, да, или той же, не знаю, уборщице, которая что-то делает, можно заплатить там в два раза больше, если у тебя есть деньги, просто потому что, ну, важно поддерживать тех людей, которые пытаются заработать вокруг, потому что людей как бы, ну, очевидно, стало, ну, супер мало в городе, несмотря на то, что их уже много, все равно для большого города это небольшое количество. И меня, я помню, впечатлило в один из дней, когда я просто шла по Киеву, по Хрещатику как раз, я заметила, что вышел мужчина из магазина Тиранова, по-моему. Ну и было видно, что по его поведению, что это либо владелец, либо там управляющий этим магазином. Он вышел, как бы лично приветствовал там каждую девочку, каждого мальчика, который заходил в этот магазин. И было видно, что ему как бы важно, чтобы люди туда приходили. Он там приветствовал каждого, прощался с каждым. И что-то он, по-моему, сказал, что вот только 17, что ли, процентов сейчас приходит от обычного. Боюсь ошибиться, но, по-моему, примерно так. Ну, вот это как бы отношение, оно чувствуется. Вот, и я говорила с одной очень милой киевлянкой, как раз одной из тех, кто вернулся, потому что не усидел. И она с таким виноватым видом показала свой свежий красивый маникюр и сказала, что сначала как бы ей было стыдно вот такие вещи делать, когда идет война, а с другой стороны, это для нее в том числе реально поддержка малого бизнеса, там, салонов, в которые она постоянно ходит, потому что ну, нужно тратить деньги. Но это помимо того, что очень многие люди сейчас жертвуют деньги в ЗСУ в том числе.
Да, ну раз уж у нас такой разговор сегодня в основном, так сказать, про милоту, на контрасте с тайными репортажами из-под Киева, то я вот просто вспомнил, что мне Тая из командировки в какой-то момент прислала одно из интервью, которое она брала, по-моему, в Макарове, для того, чтобы там немножко почистить звук. И меня очень впечатлило то, что в начале этого интервью девушка, которая, видимо, одна из хозяев дома, да, куда пришла Тая вместе с фотографом, она всех угощает конфетами, говорит, что это обязательное угощение перед началом интервью.
Угощайтесь хотя бы, если без кофе, чай, угощайтесь все конфетками. Срочно. Срочно, спасибо. Это доза, перединтервьюшная доза. Угощайтесь. Тогда оператор.
Нет, это был не дом, это была больница, и это была девушка, которая там работает. Вот. Мы, собственно говоря, разговаривали с хирургом про детские операции в течение войны. Вот, и она решила как бы подбодрить нас, видимо, перед рассуждениями на такую тему и раздавала там рафаэлки.
В общем, это дико мило звучит. А еще у тебя же была ситуация, когда тебя сначала задержали, а потом угостили кофе.
Да, это моя любимая история, как я попыталась спуститься в киевское метро. Это, на самом деле, была вот единственная, если можно это назвать, проблемой, реальная проблема за время моей командировки, когда меня задержали на 2 часа, потому что попался очень тщательный полицейский, который очень серьезно относился к своей работе. В Киеве сейчас, как бы с начала войны, есть такое требование, что нужно ходить с паспортом, но с документами. И на входе в метро у всех их проверяют. И чувака очень смутило то, что у меня есть аккредитация ЗСУ, и при этом у меня российский паспорт. Он подумал, что это невозможная ситуация, как в общем-то, многие думают. Вот. И решил, короче, проверить меня просто по всем базам. И, ну, написал, видимо, какой-то запрос начальнику, и пока мы ждали ответа, это было, типа, часа, наверное, полтора, они сначала принесли мне колу, а я в тот день как раз ходила в магазин, у меня есть такой грех, я все время пью колу, хотя это, наверное, вредно.
Вот. Добрый день.
Да.
Тут кто-то есть второй в этом подкасте, который тоже так всегда делает.
Да, и проблемы в Киеве, как бы... Опять же, нет никаких проблем с тем, чтобы купить там продукты и все остальное, но вот конкретные какие-то вещи, они не то чтобы исчезли, но их стало сложно найти. Вот в частности, колу я в тот день пыталась найти и не нашла. И тут, короче, меня задерживают менты на входе в полицию, на входе в метро и приносят мне колу. Ну и пока нам было нечего делать, как бы это был уже вечер, метро закрывалось, и было мало людей. Мы просто разговаривали с ними, и, собственно говоря, 2 часа протекли довольно незаметно, потому что, ну, я решила, что это прекрасный шанс как журналистке пообщаться с украинскими полицейскими, вот, и мы как бы поговорили довольно интересно, потом они принесли, короче, кофе. Короче, я не могу пожаловаться на обращение со стороны украинской полиции, я думаю, что... В компании российских полицейских в такой ситуации я бы хотела оказаться гораздо меньше.
Я по поводу колы хотела бы, наверное, уточнить, потому что я помню, что была некоторая болезненная реакция украинских читателей, когда, если не ошибаюсь, когда Епарова написала о том, что сметаны, кажется, не было где-то в киевском каком-то супермаркете. И я просто хочу уточнить, что колы действительно мало, и во Львове тоже ее мало, как пользователь колы могу это подтвердить. Но связано это, я так понимаю, с тем, что кола как-то долго выходила с российского рынка. И в какой-то момент, ну, по крайней мере, во Львове, думаю, что в Киеве тоже так, как бы просто ритейлеры не захотели ее продавать, как бы из...
Может быть, кстати, вполне.
Но вообще, как бы, все с продуктами все в порядке в Украине. Я просто бы хотела как бы это подчеркнуть, потому что это некая болезненная немножко точка для украинцев. Вот, и на самом деле все
ну,
хорошо.
Я могу со своей стороны сказать, что меня в том числе впечатлило то, что как бы ритейл работает, ну, супер нормально сейчас, да, то есть... К Пасхе все куличи как бы были напечены, разложены в больших количествах. Есть там, я не знаю, я специально посмотрела просто на некоторые продукты, которые, ну, типа, могут быть, вероятно, дефицитными в условиях войны. Я специально нашла устрицы в кафе. Я не ела их, если что, не ем устрицы, но я их нашла и сфоткала. Я сфоткала, короче, какую-то огромную полку с разными сырами. Колбасу я не фоткала из этических причин, но она тоже была. Вот, короче, что я хочу сказать, это то, что я ходила в несколько маркетов, и больших, и маленьких, и везде все было прекрасно. Честно говоря, все выглядело несколько лучше, чем в тех же российских магазинах после того, как ввели антисанкции, из-за которых, например, пропал нормальный сыр. Короче, украинские слушатели, не переживайте, в магазине все хорошо.
Теперь российские начали переживать зато.
Извините, я должна тоже как сейчас писаться, как украинская часть этого подкаста, что куличи — это пасочки. Вот, просто чтобы...
Да, простите, я снова совершила эту ошибку. Да, я выложила эту фотку.
И ты написала, что это куличи, да?
Да, я выложила эту фотку в Инстаграм, как раз подписав ее куличи. И, короче, пришло просто 50 человек, которые написали мне, что вообще-то это пасхи. Так что я еще раз, да, извиняюсь.
Не то чтобы я собиралась как бы редактировать россиян в смысле использования русского языка, вот, просто я подумала, что нашим украинским слушателям будет приятно, что я, например, говорю пасочки, а я всегда говорю пасочки.
Принято.
Тай, скажи, вот немножко переключая тему с куличей на снова, к сожалению, реальность войны. И очень было тревожно, когда ты ехала обратно на поезде через всю Украину, да, почти из Киева снова через Львов в Польшу, и в этот момент как раз Путин решил, что надо разбомбить железнодорожные коммуникации. Расскажи вот про свои ощущения от этой дороги обратно.
Я ехала на поезде из Киева в Хельм, это такой польский городок, потому что я не знаю, как бы ходит ли этот поезд Киев-Варшава, но, по крайней мере, расписание он был, но билетов туда не было, вот. А поскольку из Киева невозможно улететь по понятным причинам, то нужно ехать на поезде сначала до ближайшего там зарубежного города, где есть аэропорт. И я ехала всю ночь до Хельма из Киева. Поезд опоздал, по-моему, то ли мы совершили какой-то неправильный поворот, то ли что. И параллельно мне как бы друзья начали скидывать там сообщения про то, что многие поезда откладываются из-за того, что там Путин и войска бомбят железную дорогу. Вот. Честно говоря, я была немного утомлена, поэтому я просто проспала всю эту ночь и ничего не испытывала по поводу каких-то там страхов, переживаний и так далее. Когда мы приехали, я поняла, что в нашем поезде большинство людей было, ну, либо те, кто собираются эвакуироваться, по сути, в Польшу, либо те, кто приехал туда к тем, кто уже эвакуировался, да, то есть Польша, надо сказать, для тех, кто, может быть, не знает, это такое место, которое сейчас супер проукраинское настроенное, как бы именно на беженцев, там абсолютно везде там поддержка для украинцев, везде там телефоны, если ты беженец, везде какие-то плакаты с поддержкой и так далее. И на этом вокзале тоже была атмосфера как бы именно встречи беженцев, да, то есть там было много волонтеров, раздавали там воду, какие-то горячие супы и так далее. Ну, это было просто приятно видеть. Мне повезло. Когда я приехала, я увидела, что еще какое-то довольно огромное количество поездов было отложено по причине, там, что снаряды, видимо, попали в железную дорогу. Мой поезд опоздал там часа на два, и я даже не опоздала на свою пересадку. Короче, это был длинный такой путь обратно, но спокойный лично для меня. Но я не могу гарантировать, что там, допустим, если бы я уезжала на день позже или два, что это было бы так же легко.
И что ты после всех этих пережитых приключений думаешь ли возвращаться еще в Украину за новыми текстами?
Да, обязательно собираюсь вернуться, если меня пустят, потому что тут, наверное, две причины. С одной стороны, я считаю, что это супер важно сейчас для всех СМИ, которые вещают на российскую, в том числе аудиторию, чтобы были какие-то тексты, материалы, снятые и написанные изнутри страны. А во-вторых, ну, честно говоря, на личном уровне мне было очень спокойно в Киеве, в том плане, что я чувствовала себя на своем месте, да, то есть у меня не было вот этого ощущения, что где-то происходит что-то важное, что-то страшное, а я как журналист сижу в стороне и ничего не делаю. От этого чувства было очень сложно избавиться, и в частности оно стало причиной, что я так подорвалась как бы и поехала, несмотря на то, что у меня есть мои прямые обязанности главреда «Холода», и часть моих друзей упрекнула меня в том, что я просто свалила в командировку, спасаясь от своих прямых обязанностей. Не могу этого, наверное, отрицать частично, но так и было. Конечно, я хочу вернуться, и я думаю, что другие репортеры «Холода» тоже будут пытаться приехать и освещать то, что происходит.
Спасибо, Тая, спасибо большое. Я думаю, что ты делаешь сейчас важную работу, понимаешь, что в Украине сейчас суперсложное отношение к россиянам и к российской журналистике, но, как сказала нам Катя Тейлор, я, честно говоря, часто себе повторяю, кстати, послушайте подкаст с ней, часто очень повторяю себе эту фразу, что любое сопротивление сейчас важно, и любое сопротивление работает на то, чтобы Украина победила как можно быстрее. Спасибо тебе большое, что к нам пришла, и спасибо нашим слушателям, что были с нами.
Спасибо, что позвали.
С вами была Аня Филимонова.
И Леша Пономарев. Читайте обязательно тексты Таисии Бекбулатовой из Украины. Все ссылки мы оставим в описании этого подкаста. Подписывайтесь на Кавачай там, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, так больше людей смогут о нас узнать и послушать. Почуемся.
Пока-пока.